Тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, называется так: «Анатомия нелюбви». То есть, слышали, наверное, выражения такие есть: «Анатомия любви». То есть, вот, из чего любовь как бы состоит, все ее детали, все там, все, что там происходит, да. Я сегодня хочу затронуть тему такую: «Анатомия нелюбви». То есть, с чего начинается нелюбовь? С чего начинается неприязнь? С чего начинается разрушение отношений между людьми? И не только между людьми, но и между людьми с Богом. То есть у людей с Богом, да? Я буду говорить о нелюбви между людьми и о нелюбви по отношению людей, вернее, людей по отношению к Богу. С чего это начинается? То есть, другими словами, нелюбовь – это грех, это зло, это недовольство, это раздражение. И заметьте, начинается нелюбовь, если это начинается, начинается процесс деградации, процесс гибели человека. Мы иногда не замечаем вот всего этого, с чего начинается вот у нас вот это зло. Когда уже произойдет, бывает уже, как говорят люди, много сделано, много сказано, ничего не вернешь. А бывает, человек настолько далеко заходит, что уже вообще этот процесс становится необратимым. То есть гибель становится неотвратимой. Поэтому я решил затронуть эту тему, чтобы мы тоже имели информацию для размышления. Чтобы мы могли вовремя себя остановить, вовремя увидеть, когда этот процесс начинается. Начну наше рассуждение сегодняшнее с такого места Писания. Это книга пророка Исаия, Исаии 59 глава, с 1 по 15 стихи. Я здесь не буду там особенно делать акцент на какие-то стихи, хотя из этого места Писания, да, кое-что я возьму, как говорится. Но я возьму, я прочитаю это все для того, чтобы мы, в общем-то, поняли, вот почему у нас такие отношения с Богом. Почему Бог, вот, когда мы просим об изменении, Бог не изменяет нас. Почему как будто бы мы обращаемся, а Он вроде бы не слышит. Мы вроде бы веруем, хотим чего-то, но что-то такое, будем говорить, для нас незримое и непонятное мешает нам. Читаю это место, Исаии 59, с 1 по 15 стих. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать». Заметьте. Чтобы спасать человека, рука Господа не сократилась. Но почему-то Он как бы нас не спасает очень часто, да. И когда мы обращаемся, как будто бы не слышит. И ухо Его, заметьте, не отяжелело для того, чтобы слышать. Но почему-то так получается, когда мы обращаемся к Нему, как будто бы не слышит. И дальше читаем. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Заметили, да? Причина какая? Что-то не то мы делаем, что должны были бы делать. Я не буду там сегодня прямо говорить о каких-то таких грехах, там, знаете, убийство, воровство, пьянство, наркомания, или, знаете, там, жестокость какая-то, да? Я буду говорить сегодня, вы видите, значит, название какое темы, да, «Анатомия нелюбви». С чего начинается нелюбовь? То есть, будем говорить о помышлениях и намерениях сердечных. Не о крупных грехах, но, хочу сказать, даже вот такая мелочь. Ну, подумаешь, там, что-то я испытываю внутри своего сердца по отношению к кому-то. Ну, подумаешь, я немножечко недовольный, но это же не убийство, да? Я вам хочу сказать, да, не убийство. Ну, сказать, что это не беззаконие? Сказать, что это не грех? Я думаю, мы все взрослые, все понимаем, что большой грех начинается с маленького. кто-то говорит, с мысли начинается. Я говорю, правильно, точнее, если сказать, с чувства, которое переходит, будем говорить, в мысли, а потом уже мы приходим к реальным делам. Поэтому наличие греха, это не обязательно, вот, что я его делаю. Я его могу не делать. Я могу его просто внутри себя лелеять. Помните слова Христа в Нагорной проповеди? Древним сказано, не убивай, а я говорю вам, кто ненавидит брата своего напрасно, тот человек убийца. Древним сказано, не прелюбодействуй, а я говорю, я чуть-чуть перефразирую, кто лелеет вот этот грех, кто смотрит с вожделением на женщину, кто смакует вот эту похоть, да, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Поэтому, говоря о грехах и беззакониях, которые производят разделение между людьми и Богом, мы должны рассматривать это не с позиции вот крупный грех или некрупный, а любой грех. В грех входит и помысл, в грех входит и поступок. И помысл может такой, знаете, ну, так будем говорить, все относительно в этом мире, да, такой вроде бы не сильно большой грех там какой-то, да, ну мелочь какая-то, да, тем не менее он называется грехом. Так вот, дальше читаем. «Руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, никто не вступается за истину. Надеются на пустое, говорят ложь, зачинают зло, рождают злодейство». А теперь вот пару стихов, да, я как бы их затрону уже в нынешнем нашем общении, да. Значит, написано, высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидна. Ну, как бы имеется в виду, выползет ехидна, это как бы разновидность змеи ужалит. Я сейчас немножечко остановлюсь на этом стихе. Вот это выражение о людях написано, да? Высиживают змеиные яйца. Ну, сами понимаете, что не высиживают люди, тем более змеиные яйца. Змея будет высиживать, там курица свои яйца будет высиживать, да. Но человек не высиживает. Но вот это выражение такое, будем говорить, образное, да, о чем говорит? Что у нас змеиная хитрость. У нас, у людей, злость, ну, как бы так, зло змеиное, да. Нам хочется кого-то ужалить, кого-то ущипнуть, кого-то укусить. И заметьте, начинается, это когда мы уже это делаем, да, это уже плохо. А начинается с чего? С высиживания яиц. То есть сидим, думаем, вот он или она, такие, рассякие, то не так, все не так. Да, заметьте, вот это вот сидим, высиживаем змеиные яйца. То есть заметьте, с чего начинается грех. Дальше. И ткут паутину. Ну, паутину, вы понимаете, кто ткет. Паук. О людях сказано. Паутину. Это тоже такое образное выражение. То есть, пытаемся кого-то, как паук, уловить в чем-то. Присматриваемся, да, там, прицеливаемся. Ага, и то не так, и то не так. Знаете, через увеличительное стекло под микроскопом рассматриваем нашего ближнего, да. Дальше. Кто поест яиц их? То есть, когда этот человек делится своей неприязнью с кем-то, так заметьте, кто поест этих яиц, умрет, имеется в виду не буквально, да, тоже заразится вот этим злом, вот этой неприязнью вот этого человека по отношению к кому-то другому, да, и для Бога станет как бы мертвым. Вот мы говорим, что крещение – это смерть для греха. Мы обещаем быть мертвыми для греха. А вот выслушав, вот вникнув, вот прилепившись к этому, мы становимся мертвыми для Бога. А дальше сказано, а если кто-то раздавит эти яйца, то есть не согласится и скажет, извини, ну ты ты явно грех делаешь, да, то выползет ехидна уже, чтобы ужалить этого человека, да. И дальше. Паутины их, то есть вот этих людей, которые высиживают змеиные яйца и ткут паутину, да, паутины их для одежды негодны. То есть это не украшение характера человека. И дальше. И они не покроются своим произведением. Дела их – дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие крови. Заметьте, здесь описывается, ну, уже буквально, да, вот бегут, делают, это уже поступки. А начинается с высиживания яиц, да. Так вот, смотрите, они спешат на пролитие невинной крови, мысли их, мысли нечестивые. Вот заметьте, с чего начинается, да? С мыслей. Сначала мысли, потом ноги бегут. А перед мыслями сначала похоть, чувства. Пути мира, имеется в виду, в душе, в отношениях с людьми, они не знают. И нет суда, то есть нет справедливости, нет объективной оценки на стезях их. Они видят себя всегда правильными, правильно поступающими, да, и ни в чем никогда не ошибаются. То есть это стало нормой жизни. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. То есть, заметьте, все люди, поддающиеся на провокацию греха, идущие по этим путям греховным, не знает мира. То есть, заметьте, мира в душе, спокойствия, радости, любви, взаимопонимания, доброты. Люди, поддающиеся на провокацию греха, никогда не имеют. Потому-то и далек от нас суд. Ну, имеется в виду суд, точка зрения Бога, Библии на наши поступки. Потому-то и далек от нас суд. И правосудие не достигает нас. Ждем света, и вот тьма. Озарение, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. То есть, заметьте, потому и грешим, и вроде бы физически живы, а фактически духовные покойники, да? Мы все ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его, спасение, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, заметьте, с нами, мы от них как бы не избавились. И беззаконие наши мы знаем. Ну, заметьте, это пишет Исаия. Мы знаем. Ну, в принципе, кто знает так и понимает, тот от них избавляется. Исаия пишет, что да, мы знаем, что мы делаем, но делаем вид, что вроде бы не знаем. Мы изменили и солгали пред Господом. И отступили от Бога нашего, говорили клевету, измену. И заметьте опять выражение такое. Зачинали и рождали из сердца лживые слова. Вот мы читали выше мысли их, мысли греховные как бы, да? А теперь заметьте, уточнение идет, да? Зачинали, заметьте, где зачатие происходит греха. Зачинали и рождали из сердца лживые слова. Сначала, заметьте, зачатие и рождение как бы происходит в сердце. Это наши похоти, это наши чувства. Дальше появляются помышления, мысли. Дальше либо лживые слова, либо недобрые поступки. Продолжаем читать. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И заметьте, на площади, это как бы так, на городской площади истина приткнулась. И она не может туда войти, как бы во весь народ. Почему? А потому что каждый конкретный человек, верующий, не допускает вот эту правду внутрь себя. Честность по отношению к самому себе человек не принимает. Поэтому и в общем в народ ни правда, ни честность не может войти. И не стало истины. Заметьте, в церковь ходят, как бы в храм ходят, жертвы приносят, праздники празднуют, да. А заметьте, не стало истины. Ну как, в церкви же там или в храме читают же, да. Так это же истина. А здесь не об этом речь идет. То написано, истина — это что-то живое, это что-то сильное, это что-то меняющее, да. Не стало живой, настоящей истины, которая должна быть в человеке. Она осталась на бумаге. И удаляющийся от зла подвергается оскорблению, имеется в виду со стороны тех, которые делают зло. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда, что нет четкого определения, нет четкого четкой твердой позиции по отношению к греху, что не сказано вот четко, вот это грех. Зачастую люди, которые идут этим путем греха, они вообще там детали эти и не понимают. Если понимали, то забыли, выветрилась вся эта информация. Я не говорю о том, что вот мы все, кто вот сейчас там присутствует, вот мы все вот так вот делаем, все до единого, да. Я думаю все-таки, что в большей степени мы там крупного зла не делаем. Но мелочи, о которых вот мы тоже здесь прочитали, они присутствуют. И они тоже нас разделяют с Богом. Они тоже являются причиной, почему Бог иногда не отвечает на наши молитвы, как будто бы ухо его отяжелело и рука сократилась, чтобы спасать. Коротка стала. Причина, если у нас что-то происходит не то, что мы хотели бы, или о чем говорит Библия, что если бы мы вот так вот жили, мы бы получали вот такие-то благословения, то есть отсутствие этих благословений, отсутствие ответов Божьих на наши молитвы, заметьте, причиной всего этого являемся мы, наша жизнь. Ну, я должен вам сказать такое, что в силу того, что живем мы в последнее время, грех мы должны понимать более глубоко. Бороться с ним должны не только на уровне, будем говорить, рука, уста, поступок, нами совершенный уже так практически в жизни, да. Но мы должны более глубоко понимать, с чего начинается грех, где является его зародыш. Бог хочет от нас чистоты и на внутреннем, так будем говорить, уровне. Ну, а сейчас я как бы хочу продолжить наше общение и хочу прочитать, ну, будем так говорить, основной стих, на котором будет построено наше сегодняшнее общение, наша тема. Это место Писания. И это послание апостола Иакова, 1 глава, с 13 по 22 стихи. Это, будем говорить, основные тексты, на которых будет построена наша сегодняшняя тема. Значит, читаем. Иакова, 1 глава, с 13 по 22 стихи. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменений ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие сами себя. Заметьте, слушание слова Божьего, может быть, даже так будем говорить, согласие, да, с этим словом, да, правильно написано, я согласен или я согласна. Это вовсе не говорит о том, что мы Божьи дети. Это даже говорит, согласно 22-му тексту, что, заметьте, если мы только слышатели или слушатели, да, если мы не исполняем, не делаем, соглашаемся, но не делаем, понимаем, но остаемся такими, какие и были, да? Заметьте, мы слышатели или слушатели, обманывающие самих себя. Заметьте, в 21 стихе мысль какая? Посему, отложив всякую нечистоту, заметьте, не то, что там грубое какое-то зло, да, заметьте, всякую, даже мелкую нечистоту. И заметьте, не такую, знаете, явно выраженную злобу, а заметьте, и остаток злобы. Вы видите, да, вот нужно вот обратить внимание даже вот на отдельные слова. Надо отложить даже остаток, такой легенький, там будем говорить, знаете, вот корешок. Но он остался. Легенькая неприязнь, но она осталась. И это надо отложить. То есть, другими словами, отделить от нас, выбросить вон, чтобы близко не было это рядом с нами. И заметьте еще один такой момент. Не отложив даже мелкую нечистоту, не избавившись даже от остатка, маленького, но все-таки остатка злобы, мы не можем в кротости принять насаждаемое слово, могущее спасти наши души. Заметьте, слово Господь насаждает, вот как огородник садит на огороде, так Господь насаждает слово. Заметьте, слово Божье есть семя. И сказано, что это слово может спасти ваши души. Здесь не сказано о какой-то мистической силе, что вот слова, вот, которые мы там произносим или соглашаемся, вот они сами как-то без нашего сознательного участия производят какую-то такую преобразовательную работу внутри нас. Нет, насаждаемое слово, в которое надо вникнуть. Иаков в этой же главе пишет, но кто вникнет в этот закон, закон свободы, а закон это есть слово, да? Кто вникнет и пребудет в нем, блажен будет в своем действовании. Так вот, заметьте, остаток злобы автоматически означает, что у нас недостает кротости. Присутствие всякой даже мелкой нечистоты опять говорит о том, что, значит, мы будем протестовать, будем не соглашаться с этим словом, когда Господь будет насаждать его. И заметьте, слово может спасти наши души, если мы позволим его насадить Господу, а позволим насадить, начнем в него вникать, только лишь, когда избавимся тоже от остатка злобы. Ну, я не говорю это, знаете, как говорится, вот как какой-то абсолют, да? Вот понимание этого текста, да? По мере того, как мы освобождаемся от злобы, ровно в такой степени увеличивается наша кротость и наше смирение, и ровно в такой степени, ничуть не больше, насаждается слово, но не до конца оно насаждается. И поэтому не до конца будет нами понято, и не до конца сможет произвести какую-то спасительную работу в наших душах. То есть, все это относительно. И если мы хотим вообще быть, будем так говорить, спасенными в наших душах, да, то надо отложить всякую нечистоту и остаток злобы. Даже на уровне помышлений, намерений сердечных. А теперь я возвращаюсь как бы к началу этих стихов из послания Иакова, 1 главы. Заметьте, что такое искушение? Искушение – это испытание, можно так сказать. Искушение – это экзамен. Это искушение – это провокация какая-то, которая нас провоцирует на поступки, которые не должны быть свойственны христианам. И я вам скажу, что искушений в нашей жизни очень и очень много. И мы иногда думаем, что вот Бог, мы молимся, Боже, сохрани, избавь от искушения, от искусителя, от людей, которые будут меня провоцировать, то есть охраняй, благословляй, чтобы ничего такого не было в моей жизни. Но вы знаете, что молимся мы, просим, Господи, сохрани, благослови, избавь, да, от искушений, не введи во искушение, а искушение сплошь и рядом. Так вот, Иаков говорит, в искушении, когда возникает вот такая провоцирующая ситуация, когда меня кто-то цепляет, побуждает что-то высказаться или совершить какой-то поступок, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает. То есть Бог не создает такие обстоятельства, не побуждает людей к тому, чтобы вот произошло вот это искушение, да? Почему? Потому что Бог не искушается как бы сам злом, и заметьте, и не искушает никакого другого человека. То есть нету зла в Боге, и не может Бог злом кого-то подстрекать к тому, чтобы тот кому-то тоже это зло проявил по отношению к кому-то. И заметьте, вот анатомия начинается. Анатомия нелюбви, анатомия греха, анатомия зла. Каждый человек искушается, обратите внимание, не искушается, это как бы так, знаете, общее выражение, да? А теперь заметьте, процесс начинает описываться, да? Заметьте, каждый искушается, увлекаясь. Заметьте, вот это выражение. Что такое увлекаясь? Что такое увлекаться? Вы, наверное, слышали, да, вот такое. Увлеклись дети, забылись, потеряли контроль над собою, да? Слышали, наверное, такие выражения, наверное, и сами так вот иногда говорим, ой, увлекся, ой, увлек он меня, совсем я забыла, там на плите у меня что-то стоит. Так вот, заметьте, каждый человек искушается путем чего? Увлечение. Путем того, что забылся, какие-то чувства мною овладели в какой-то момент, я потерял над собою контроль, и дальше, как говорят, на автопилоте пошел. То есть мы забылись. Чувства нас повели, как собаку, говорят, извините, на поводке, и мы даже этого не заметили. Дальше выражение заметьте. Значит, каждый искушается, увлекаясь, вы поняли, что такое увлекаясь, забывшись, потеряв контроль и поддавшись какому-то чувству. И дальше сказано, и обольщаясь. Слово обольщаясь или обольщение обозначает обман. Если вдруг у нас там бывает какое-то просветление, и Бог пробивается и через наш рассудок говорит, что ж ты делаешь? Это же преступление. Но внутри наши чувства, которыми мы увлеклись, заметьте, они начинают нас обольщать, начинают нам объяснять. Ну я же не первый же, я не первая на него сказала, он же первый начал. Далее, это же несправедливо, то есть мы начинаем там апеллировать справедливостью, несправедливостью, да? Законностью или незаконностью. Потому что так надо. Иногда бывает, даже мы стихи можем, как говорится, вспоминать, или их нам кто-то напомнит, чтобы при помощи каких-то библейских стихов оправдать, свой порок. То есть, заметьте, сначала теряем контроль, рассудок как бы начинает плыть. Мы как будто бы выпили алкоголь или укололись наркотиком. Если где-то еще проблески ума появляются, тут же чувство начинает очень, знаете, так красиво объяснять. Вот как иногда бывает такое. Поймали человека в магазине, воруют там продукты питания. Ему говорят, почему ты воруешь. Он молодой, может работать, но он лентяй, не хочет, опустился, не хочет работать. Я был голодный. Я хочу кушать, что вы от меня как бы хотите, да? Заметьте, вот он как бы сам себя обольщает. Он оправдывает, он обманывает, он себя убеждает и убеждает тех, кто его спрашивает, в том, что он делает как бы так, нужда заставила. Тут нет, он не вор, нет, нужда заставила. Нет, я не злой. Но я просто его поставил на место. Он обнаглел. Его надо ставить на место. Таких надо на место. Вот Павел даже говорит, таких надо извергать вон. Я же не извергаю, я вообще гуманно с ним поступил. Так вот, заметьте. Человек увлекается, дальше обольщается. И, заметьте выражение, собственную похотью. Похоть, чувство, страсть. Вы видите, да? Кто нас обольщает? Да, мы говорим сатана. Я не хочу сказать, что это неправильное утверждение. Но говоря, что это сатана, мы этим говорим, что это не я. И знаете, есть, говорят, бес попутал. Так кто виноват? Бес. А я? А я при чем? Да, сатана через кого-то, заметьте, не Бог нас искушает, а сатана искушает. Мы Бога просим, Господи, сохрани и не введи во искушение. И Бог хочет пробиться, заметьте, Бог не будет нас хватать за шиворот, не будет тянуть за руку, не будет ангел Божий закрывать нам рот, чтобы мы не ответили злом на зло. Это не мир мистики, не мир чудес. Молитва «Отче наш» – это не оберег. Это не талисман, как некоторые понимают, и которые приписывают эти некоторые вот молитве вот такую чудодейственную силу. Я вот помолился, а теперь я в руках Божьих. Теперь сатана, как говорится, там на 30 километров не приближается. Заметьте, и сатана нас за шиворот не тянет в грех. Как кто-то говорит, сатана меня заставил выпить. Я говорю, да, прямо связал руки, вставил расширитель в рот медицинский, да, и залил тебе бутылку водки. Ты хочешь сказать, что так было? Нет. Он мне говорит, ты хочешь сказать, что сатана меня не заставил? Я говорю, а почему меня не заставил? Сатана, да, побуждает, да, заставляет, но он может это сделать твоими ногами, которыми ты пойдешь туда к искушению, твоей рукою, которая возьмет эту бутылку или этот стакан, и которая наклонит его и, как говорится, выльет в рот. Сатана не может, он лишен этого права Богом. Сатана не может заставить нас говорить то, что мы, с чем мы не согласимся и на что мы не поддадимся. И заметьте, и Бог силой нас не удаляет, рот нам силой не закрывает, да? и чудес не устраивает нам. Жизнь обычная, обыденная. Здесь есть определенный процесс, который надо нам знать. С чего начинается вот эта родина, как в песне поется? С чего начинается нелюбовь? Каждый искушается, увлекаясь, теряя контроль, далее обманываясь, обольщаясь собственной похотью. То есть, заметьте, наши чувства, страсти, похоти, заметьте, они доминируют, они управляют, они главенствуют, и заметьте, они нам разрисовывают какой-то порог, ну, будем так говорить, как какую-то шоколадку, какую-то конфету, какое-то там такое неземного вкуса блюдо. Собственная похоть, заметьте, она нас искушает, она нас увлекает, она нас обманывает и, как говорится, делает нас своими рабами. Я почему подчеркиваю это? Вот привычка на сатану валить. Он отвечает перед Богом. Он действительно провоцирует человека. Но без нашего желания, без нашего согласия, а тем более при нашем несогласии и протесте, ничего абсолютно не может сделать. Он абсолютно бессилен. И заметьте, чем сильнее наша собственная похоть, чем более мы чувственны, страстны и заразительны вот этими эмоциями, да, тем легче ему нас спровоцировать. Чем меньше контроля, чем меньше бодрствования, чем меньше рассудительности, тем труднее Богу нас остановить. Заметьте, самые главные рычаги, механизма, как не поддаться на провокацию, на искушение греха, заметьте, находятся внутри нас. И оператором вот этого, будем так говорить, агрегата, механизма, является человек. Дух Святой, заметьте, не сделает что-то вместо нас. Он только научит нас. А ручку, тетрадку писать в тетрадке будем мы. Мозговать будем мы. Ну, непонятно, задавай вопрос, Бог тебе тут же будет объяснять. Но считать будешь ты, писать будешь ты, напрягать ум будешь ты. А мы привыкли, что вот Дух Святой или Духом Святым любовь излилась, вот как-то так, знаете, как дождь льется, а без нашего участия. Вот льется и все. Ну, кто-то говорит, мы же должны помолиться, а дальше он льется. Я говорю, да ничего подобного не льется. У нас как льется из нашего рта, так ты что угодно, только не то, о чем мы говорим или во что верим. Так вот, заметьте, собственная наша похоть, которую мы не контролируем, которую мы не обуздываем, которую мы не приучаем, как мы говорили, чувства навыкам должны быть приучены к развлечению добра и зла. Вот источник, вот начало, вот чрево, откуда исходит грех. Надо зреть в корень, знаете такое выражение, зри в корень. Проблему надо брать за горло, то есть вот он корень, за корень надо брать, в корне надо уничтожать грех. И дальше читаем 15 стих. Похоть же, заметьте, имеет такое, будем говорить, схожее, ну, будем говорить, с естественным человеческим процессом деторождения. Заметьте, похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Зачатие происходит. Начинается зачатие все. Вот как, допустим, и у женщины. Не просто так вот раз и родился ребенок. Сначала происходит зачатие. И, кстати, извините уж за пример такой, да, Я думаю, мы все взрослые люди, все понимаем. Как происходит зачатие, ни женщина, ни мужчина вообще этого не ощущают. Они предаются какой-то похоти. Зачатие, то есть они вступают в контакт половой. Они, извините, как говорят, занимаются любовью. Все остальное происходит, они, то есть, поддаются какому-то чувству. Ну, не хотели, чтобы женщина забеременела. Ой, а все-таки забеременела. Так вот, зачатие происходит уже как бы без участия, без осознания человека. Но начинается, заметьте, с похоти. Мы повелись похотью. Мы начали что-то делать. Мы подчинились этому чувству, да? И заметьте, как только мы подчинились этому чувству, уже дальше, то есть заметьте, рассудок в этот момент отключается, мы находимся на волне какого-то чувства, пусть сексуального, пусть там воровитого какого-нибудь, пусть там обиды какой-то, да? Тут уже, как говорится, детали. Я о механизме как бы говорю, да? Дальше происходит зачатие. Похоть зачинает, когда мы ей подчиняемся, когда мы к ней прилепляемся, когда мы не считаем ее, будем говорить, враждебной для себя, да? Происходит зачатие. И заметьте, с похоти зачатие начинается. И дальше. Похоть же зачав, ну, дальше тут без описания, да, происходит как бы беременность, развитие зародыша, рождает грех. То есть, дальше мы уже что-то говорим греховное, дальше мы совершаем поступки греховные. И написано дальше, а сделанный грех, то есть, заметьте, рождает грех, это уже такое внутреннее желание этим жить. А потом мы его уже делаем. Уже роды происходят. А сделанный грех рождает смерть. О какой смерти происходит? О какой смерти идет речь? Что это за смерть? Ну, кто-то скажет, ну да, это же потом, ну, возмездие за грех смерть, мы попадем на суд. Здесь еще пока не об этом речь идет. Заметьте, сделанный грех рождает смерть. Вот, кажется, вчера я вспоминал мысль. Вот Елена Уайт пишет, как происходит, как включился механизм смерти после согрешения Адама и Евы. Осуждение совести, зависть, недовольство, раздражение, злоба, неприязнь. Это и есть то, что включает механизм смерти в человека. И заметьте, он сразу не умирает. Но в день, который вкусите, в тот же день как бы умрете, включится механизм смерти. Заработает часовой механизм, будем говорить, процесса смерти. И заметьте, не смерть начинается сразу. Начинаются сбои в физическом организме. И эти сбои начинаются на уровне психики. Начинается обида, и заметьте, вот она смерть. Нелюбящий брата пребывает в смерти, помните, да? Начинается обида, мы начинаем там злиться, неприязнь к человеку, появляется раздражение, желание что-то сказать в отместку. Заметьте, нас искушал кто-то, да? Мы поддались, мы увлеклись, мы забылись, поддались собственной страсти, и дальше начался процесс смерти через проявление вот таких, будем говорить, черт характера. Обида, неприязнь, раздражение и даже неприкрытая злоба. То есть, таким образом включается механизм смерти души человека. Вы помните, да, Павел описывает, когда там о вечере Господней, да, он пишет, о тех, которые недостойно принимают участие в вечере Господней. Оттого многие из вас, я сначала говорю, сначала больны, потом немощны. Заметьте, от чего? От греха, которому предаемся. А ведь грех — это все то, что мы называем, или врачи говорят, на нервной почве у вас. Зависть — это нервная почва. Это зло, которое внутри, как ржа, разъедает человека, его душу. Любой грех, раздражение, неприязнь, недовольство, обида, зависть, заметьте, это нервная почва. И мы начинаем умирать. Я уже нескольким людям сказал, говорю, вот находятся в постоянной обиде. Я говорю, вот посмотрите, либо онкология приключится, либо язвенная болезнь для начала, как говорится, цветочки будут сначала. Либо на нервной почве потеряете иммунитет и прихватите, ну, я говорю, даже такой, будем так говорить, стафилококк детский на старости лет. Я вам скажу, что многие болезни, многое из того, что у нас происходит, мы там болеем, лечимся, лекарства покупаем, по врачам ходим, а ведь причина заключается вот в нашем характере. Вот в том недовольстве, в том раздражении, в котором мы живем. И я, говорю, нескольким людям сказал. И кое-кто мне даже сказал: Саша, ты накаркал. Ты знаешь, что у меня обнаружили? Я говорю, ну а что у тебя могли еще обнаружить? Доброе сердце? Нет. Вот ты сказал, в твоих словах какая-то заключается сила. Я говорю, да никакая сила в моих словах не заключается. Я вам просто рассказал о механизме. Это такой же механизм, как кто-то говорит: сею гречку, хочу пожать пшеницу. Я говорю, ты знаешь, пожнешь, если сеешь гречку, пожнешь гречку. Действительно выросла гречка, вопреки вере в то, что вырастет пшеница. И человек говорит: ты накаркал. Я говорю, да при чем здесь накаркал? Я сказал о том, что знаю. Есть незыблемые законы, есть незыблемые механизмы. Плоть от плоти, кость от кости. Все. Гречка от гречки, пшеница от пшеницы. А смерть от обиды, от зла, от греха. Возмездие за грех — смерть. Это не только вот как бы говорится о том, что вот когда-то будет суд, а так вообще никакой смерти, процесса смерти как бы в человеке не будет. Вот потому мы умираем, потому мы сначала болеем, потому мы страдаем, лечимся, потому болезни неизлечимы, мы обращаемся к Богу: Боже, исцели. А Бог, помните, мы вспоминали по Иакову 5 главе, говорит: болен кто, призови пресвитеров, не хватает ума, призови пресвитеров, пусть помажут твою голову елеем, пусть просветят тебя умными мыслями, и пусть они тебе подскажут, что причина твоя в том, что ты с кем-то, что ты на кого-то что-то имеешь, что у тебя проблемы в отношениях, что ты живешь в обиде, и твоя болячка будет неисцельна, если ты не прекратишь этим заниматься. Так вот, смотрите, похоть же, с которой мы прикоснулись, зачинает. Если, как я уже говорил, аборт не сделать, вот тут аборт можно делать, и не то, что можно, а нужно делать. Надо сказать: стоп, остановись, куда лезешь, чем кончится. Будут роды, роды будут страшные, а еще страшнее будет потом, когда на суд попадем. Так вот, с похоти начинается зачатие. Вот заметьте, в Ветхом Завете, когда человек согрешал, да, там появлялась проказа. Делал рукою, на руке проказа. Думал плохо о ком-то, там голова покрывалась проказой. И заметьте, проказа — это было наказание за грех. И заметьте, проказа — это инфекционная болезнь. То есть достаточно просто прикоснуться к человеку или к вещи, на которой он сидел или прикоснулся этот прокаженный. И ты уже заражался проказой. Вопрос как бы возникает: зачем Бог такую болезнь допустил? Зачем такое нужно было? А вот кто-то считает: а я прав. Вот он такой рассякой, или она такая рассякая. А что тут такого, что я украл, или обманул, или ложное свидетельство там на ближнего своего выразил, да, сказал. А что тут такое? Так вот, прокаженный. Даже если кто-то хотел тебя пожалеть, оставить в доме, все вынуждены будут вытолкнуть. Для чего? Чтобы ты не делился своей проказой. Ведь проказа – это не болячка, я уже так буду говорить. А проказа – это то, что внутри, это твой грех. И как проказа обладает, будем говорить, способностью заражать все окружающее, так вот грех. А люди же, вы знаете, грешник грешнику сочувствует. Свояк свояка видит издалека. Вот пойду, вот тот же объясняет что-то, пойду послушаю. Вот пошел, послушал, заразился. Все, иди, тоже садись, как говорится, с прокаженным на том же самом месте. Так вот, чтобы люди не шли. Заметьте, чтобы не вступили в контакт, чтобы не происходило зачатие, чтобы тебя передернуло от одной мысли, что сейчас заболеешь проказа, и потом начнется тело твое разрушаться, вот просто в развалину превращаться. Заметьте, чтобы зачатия не было, вот страх, как мы говорим ребенку там. Он не понимает, что там опасность. Мы говорим, пойдешь, я тебя так выпарю. Как моя бабушка говорила, что, извините, будешь писать кровью. Ну, страшилка такая была. Я тебе, говорит, дам. Если ты туда пойдешь, и то-то будешь делать. Так вот, видите, да? С чего начинается грех? С похоти. Далее, с увлечения, потери контроля над собою. Человек перестает бодрствовать, рассудок улетучивается. Дальше, если что-то там и где-то какие-то проблески ума появляются, чувства убедительно убеждают, как все это правильно и хорошо и справедливо, да? И заметьте, соприкоснувшись, вступив в контакт, происходит процесс зачатия. Главное, заметьте, в наше сердце подбросить, ну, как кто-то говорит, мысль, хотя точнее это чувство. Сначала чувство. Заразить надо человека, чтобы он захотел, чтобы он потянулся, а потом мысль начинается. И дальше уже мысль, рассудок на службе у сердечка. Разумно аргументируя там какими-то фактами, не фактами, но тем не менее убеждает, что тут ничего такого нету. Все делают, а что тут такого? А жизнь одна, и надо ее прожить так, чтобы не было мучительно больно. А дальше, пребывая вот в этом процессе беременности, мы созреваем, ну а дальше мы уже делаем грех. Так вот, Иаков говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние, заметьте, не обманывайтесь, когда чувства нам внушают, что тут ничего страшного нет, это обман. Не развешивайте уши, не поддавайтесь, вот она провокация. Вот где, будем говорить, ключик от решения данной проблемы. Не обманывайтесь, заметьте, не то что не будьте обмануты как бы кем-то, заметьте, не обманывайтесь. Не обманывайте сами себя. Заметьте, внутри нас, в нашем сердце происходит обман. И наш рассудок развешивает уши, поддается. Всякое даяние доброе. То есть всякое побуждение к добру против зла. И всякий дар совершенный. Заметьте, все доброе, все хорошее. Все побуждающее нас к добру. Чтобы мы не ответили злом ко злу. Злом на зло, заметьте, все это доброе нисходит свыше от Отца Света, имеется в виду, что всякий свет исходит от Бога. Всякая истина, всякая добрая подсказка, это свет называется, исходит от Бога, у которого нет изменений, ни тени перемены. Он всегда вовеки один и тот же, и Отец, и Сын. И дальше, вот смотрите, механизм как бы любви. Тема у нас о нелюбви, но попутно я уже просто скажу, да? Восхотев, это речь идет как бы о Боге, да? Восхотев, родил Он нас словом истины. Заметьте, сатана может нас родить словом заблуждения, Бог может родить нас словом истины. Точно так же, как происходит зачатие от зла, точно так же происходит зачатие от добра, от истины. И вот это выражение «восхотев». А чего он одних восхотел и родил, а других не родил? Ну, наверное, не восхотел. Да. Так кто виноват, что он не восхотел и не родил нас? Заметьте, пенять надо на себя. Не на зеркало. Не на Бога. Бог производит и хотение, и действие по своему благоволению, то есть по своему хотению. Кому он благоволит, в том, тому и дает и хотение, и действие. Так вопрос возникает, а кому же он дает и хотение, и действие? Кто со страхом и трепетом совершает свое спасение? Кто, вникая в слово, прислушиваясь к слову, кто бодрствует, вникает в себя и в учение, занимается с ним постоянно? Кто не поддается на провокацию и включает механизм и начинает, как водитель в машине, коробкой передач, там манипулировать педалями, да? Кто, заметьте, принимает участие в этом процессе, когда Бог учит, а он делает, когда Бог учит, а человек противится похоти, не теряет контроля, не увлекается и не поддается обману, а поступает по разуму, то Бог к такому человеку благоволит. Поэтому он как бы говорит, вот я к тебе благоволю, поэтому я хочу, и поэтому я, заметьте, словом истины, а не словом вот этого обмана, который сатана внушает через наши чувства. Но заметьте, не просто словом «я родил человека», а «я родил словом истины», которое я насадил в его сознание, и которое его сознание приняло, и которое сознание пресекло провокации нашего сердца, да, заметьте, человек в этом принимает участие. Я родил, Бог как бы говорит, родил словом истины человека того, кто принимает это слово, кто вникает в это слово, и кто через познание получает все необходимое для жизни и благочестия. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Почему сказано начатком? Потому что потом, когда у нас этот процесс произойдет, и мы начнем меняться, то кто-то, видя, что мы были вот такими, а стали теперь иными, тоже пойдет за нами и по нашему примеру пойдет путем освящения. И дальше. Вот в связи с тем, что мы прочитали, да? Итак, братья мои возлюбленные, то есть поэтому, исходя из того, что мы сейчас с вами, о чем мы с вами сейчас говорили, всякий человек, да будет скор, обратите внимание, не на поступки, не на действия, не на слова, заметьте, да будет скор на слышание. Заметьте, наслышание чего? Слов Господних, которые Господь насаждает. И медлен, заметьте, человек это должен быть, проявить где-то скорость, а где-то медление, да? И медлен на слова, медлен на гнев. Заметьте, прежде чем мы сделаем грех, внутри происходит борьба двух мнений. Бог и сатана борются за душу человека. Бог говорит, обращается к человеку через разум, сатана обращается через чувства. И заметьте, кому мы отдадим предпочтение? А для этого надо прободрствовать сначала и не поддаться, ничего не делать, вообще ничего не делать. Стоп, как говорится. Знак на дороге, стоп, движение без остановки запрещено. Остановиться, ничего не сделать, ни хорошего, ни плохого, пока не разберемся с Богом. Пока Бог мне не напомнит, пока Бог меня не научит, пока я не разберусь и не пойму. Никакого поступка нельзя делать. Поэтому учиться молчать, это будем говорить, упражнение номер один для человека, который хочет избавиться от греха и стать праведным, добрым, святым. Научиться контролировать полностью себя. Ничего не говорить, ничего не делать. А почему? А потому что надо думать. Это, знаете, такой пример. Когда мне приходилось там с КГБ, с милицией в советское время общаться. Ну, общаться, вы понимаете, на каком языке и в каком статусе я был. Меня арестовывали, меня тащили, меня допрашивали. И вот задает вопрос, так отвечай быстро. Я молчу. Чего молчишь? А вначале говорит, вот ты сюда попал, вот отсюда выйдешь лет через 5. Я говорю, хорошо. Так, отвечай быстро. Я молчу. Чего молчишь? Думаю. Сколько будешь думать? Я говорю, у меня 5 лет впереди. Каждое мое слово может означать год тюрьмы. Хотя я не сделал преступления. Меня обвиняют, задают такие вопросы, что если я что-то неумно скажу, то они начнут, как говорится, шить белыми нитками, но будут шить дело на меня. Слово – это год тюрьмы. 2 слова – это 2. Я говорю, у меня 5 лет впереди. К концу срока я вам что-то скажу. И вы знаете, вот это правило, вот это «помолчи». Он говорит, он кричит, я молчу. Я говорю, Господи, дай мне мудрости, дай мне вот сейчас что-то понять, что-то сказать, как сказать, что хорошо, что плохо, дай мне в этом разобраться. И когда я молчу, Бог дает мысль, заметьте, рассудок включается. А в страхе, в чувствах скажешь что-нибудь, потом будешь думать, зачем я сказал? А он тут же запишет, а потом говорит, подпишитесь на свою голову. Я говорю, сколько меня не арестовывали, сколько не обвиняли, я всегда выходил, я так и не сидел толком в тюрьме. Там под следствием это не тюрьма, ну, тюрьма, но предварительная. Так вот, для чего я говорю? Всякий человек да будет скор на слышание. То есть, другими словами, одно ваше слово, один ваш поступок. Один ваш гнев или там, я не знаю, даже выражение лица недовольное. Это, ну, не год тюрьмы, как я сказал там про свой случай. Это килограмм неприязни получите в отместку. Это нарушенные отношения. Это нервная почва. Это злоба между людьми. Разве это счастье? Разве это вы себе хотели? Да, это не тюрьма. Но с другой стороны, а если это в семье, то это тюрьма. А если это жена, а если это муж, а если это дети, это тюрьма в семье. Любви нету, мира нету. Напряг в отношениях, неприязнь, раздражение, да? А чем не тюрьма? Ну, решетки нету. Да, можешь уйти, да, можешь прийти. Ну, некому приходить и не от кого уходить. В принципе, все чужие. А если на работе, вот работаете, и постоянная неприязнь между сотрудниками, и вы тому тоже причина. Разве это не тюрьма? Идешь на работу и не хочешь с этим человеком даже встретиться в коридоре. А все с чего начинается? С поспешности, нашей чувственной поспешности, да? Высказаться, поучаствовать в сплетне, поддержать сплетню, согласиться, поддакнуть, а потом кто-то передал тому, а тот на тебя теперь имеет, как говорится, бочку катит. Теперь обратите внимание дальше, что написано. Ибо гнев, заметьте, на который мы провоцируемся и которому мы поддаемся. Я хочу тут добавить еще кое-что, да, это не будет, ну, будем так говорить, менять смысл текста, а более глубоко, более широко этот текст будет более понятен. Ибо гнев, и не только гнев, как бы, да, и обида, и раздражение, и недовольство, и осуждение, и неприязнь, и возмущение, да, и просто даже несогласие с человеком, которое мы тоже так выражаем иногда, знаете, очень категорично, и в этом ведь тоже проявляется неприязнь к человеку. Вот все это, да, не творит, заметьте, ни внутри нас правды Божьей. Потому что, заметьте, мы поддались провокацию. Какая же правда, какая же праведность Божья будет творить добро внутри меня, внутри человека, в моем сердце? И заметьте, гнев, обида, осуждение, раздражение также не творит правды Божьей в другом человеке. Мы сами его провоцируем. То есть, другими словами, мы молимся, не введи меня во искушение, да? Избавь меня от лукавого, но поддаваясь гневу, обиде, раздражению, неприязни и всему подобному, да? Заметьте, мы становимся сами провокаторами другого человека. Заметьте, молимся, не введи меня, а фактически сами ввелись, не послушав Бога. И ввели человека. Ну ладно, если тот человек неверующий, а я-то верующий. Молитва, видите, красивая, вроде бы правильно, не введи во искушение, хотя сам туда не то что ввелся, а поперся. На пролом полез, как танком пошел. И другого спровоцировал на ответное злобу. Ну пусть он завелся, ну пусть он меня искушает. Но заметьте, одна палка ведь не горит в костре. Я не поддамся, заметьте, я его утихомирю. Не ответьте ему злом за зло. Не поддайтесь на провокацию, не зачните. Кстати, хочу сказать, чтобы вы это поняли. Да, мы говорим там о чем-то, что долго, там зачатие происходит, потом долго беременность, потом какой-то грех вылазит. А вот когда нас так спонтанно, внезапно кто-то обозвал, там кто-то покрутил пальцем у виска перед нами, да, заметьте, в секунды, в считанные секунды, я зачал, я завелся, забеременел, на четвертой секунде я уже родил. Покрутил пальцем у своего виска напротив его лица, показал ему что-то нехорошее рукою, обозвал его животным или там еще каким-то словом, да? Заметьте, мы сами быстро, очень быстро, вот как говорится, зачали, забеременели и родили. Ну, а какой-то порог, в который мы потихонечку вникаем, да, там, не в один же день там кто-то каким-то порогом пошел воровать. Об этом надо начать думать. Сначала чувства, потом мысли, а потом, ну, а что тут такого мы в конце концов скажем, да? На прелюбодеяние там не в один день пойдем, да, что-то будем смотреть, что-то будем почитывать, да. Листать будем что-то, будем думать, начнем в Библии что-то такое находить, что тут ничего такого страшного нету. Да, Павел пишет, что там, ну ладно, выйдешь замуж или там еще что-нибудь. Ну, Павел пишет, мне вас жаль. Ну, жаль, но это же не смертельно, нет. Ну, и вот так потихонечку, да и до прелюбодеяния. Ну, тоже ж такое, Давид же тоже блудил, да. И тоже ж, как говорится, простил ему Бог, простил. Да где мне простит? Вы знаете, вот так потихонечку. Главное, чтобы зачатие произошло. Главное, чтобы поддаться этому чувству. И сами не заметим, как говорится, как и у Давида получилось. Вышел на кровлю дома, увидел купающуюся Версавию. Не заметил, как сбежал, не заметил, как там что произошло. Вот все, она уже беременна. Ой, я и не думал. Ну, правильно, и не думал, как получилось. Я это говорю, ну, просто как факт, который Библия описывается. Да, да, он искренне раскаялся, поэтому и будет прощен. Да. Но опять-таки, это же не говорит о том, что мы можем тоже так делать. Это же написано не для того, что тоже не бойтесь, тоже раскайтесь, и все будет хорошо. Нет, может и нехорошо быть. Это же будет еще играть роль, насколько искренне мы раскаемся. Это мы себе можем внушить, что да, я покаялся, и я искренне. А это же Бог будет определять, а не мы. Дальше читаем 21 стих. Посему, то есть поэтому, отложив всякую нечистоту, заметьте, вот я возвращаюсь к тому, с чего начал, как бы, да, отложив всякую нечистоту, то есть заметьте, малейшее чувство недовольства отложить, малейшая провокация что-то сказать, сделать, отложить, это называется распять, отсеки, вырви, если глаз, там рука, помните, нога соблазняет, вырви, отсеки, удали, распни, кто идет за мной, возьми крест и на нем вот это распни. Отложив, это называется, взял крест, распни всякую нечистоту и даже остаток злобы. Заметьте, вот в этот момент внутри происходит вот эта борьба. Есть нечистота, есть злоба, или даже, ну будем говорить, такая благовидная нечистота и даже маленький остаток злобы. Разницы нет, я сказал. Все это надо отложить. Внутри сначала побуждение ответить злом за зло, а Бог через разум говорит: примите слово, я тебя сейчас научу, я тебе подскажу, о чем ты утром просил, Господи, благослови меня на этот день. Только отложив нечистоту, только не подчинившись чувствам, можно в кротости принять это слово. И только тогда происходит зачатие уже Слова Божьего. И только тогда уже рассудок, включившись, начинает крепнуть, начинается процесс вот это богопознания, или вообще познания, да, Дух Святой продолжает внутри работу, и мы приходим к тому, что да, я принимаю решение, я грех не буду делать, я отвечать не буду злом за зло, и заметьте, и таким образом нас Бог спас, не ввел во искушение, о чем мы просили утром Бога. И дальше. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Я думаю, вы видите, да, вот стих, вернее, не стих, а вот эти стихи, которые мы с вами прочитали, насколько глубокие мысли, насколько важные, и насколько они точно раскрывают вот этот механизм нелюбви, с чего начинается, как развивается и чем завершается. Нелюбовь начинается не с того, что мы там сделали что-то или сказали. Вам, наверное, не раз приходилось соприкасаться с такими фактами в жизни. Может, вы сами это делали, может, по отношению к вам кто-то это проявлял. Ну вот, допустим, да, мы верующие, мы понимаем, если мы высказались в чей-то адрес, проявили недовольство, обиду, там, поддержали кого-то против кого-то, да, ну, мы же не совсем, как говорится, потерянные, Дух Святой все-таки пробивается, рассудок хотя бы временами, но включается, да, и мы чувствуем, что все-таки, ну, неправильно мы поступили, что, ну, допустим, разгневались на кого-то или кому-то о ком-то рассказали, то есть поделились недобрым или приняли недоброе, и такой человек подходит, допустим, там, ко мне или там, к вам там, или кому-либо, да, и говорит: ты меня извини, я вот на тебя там обиделся, извини меня, я вот там на тебя то-то сказал или принял на тебя поношение, допустим, да. Ну, человек говорит: да, прощаю, я рад. А я часто задаю людям такой вопрос. Вот вы просите прощения у того человека, или там, или кто-то у вас просит прощения. А я вот вам задаю такой вопрос. Вот вы просите прощения за то, что сказали. За то, что раздражились. Ну, подумав, согласившись, что этот человек вот такой, рассякой, допустим, да? А я задаю вопрос. А вы изменили точку зрения об этом человеке? Вот вы просите прощения за слова, за поступки, да? За уши, которые слушали что-то о ком-то, да? А вы ведь поддались вот этому вот этой провокации, вот этому чувству, да, искушению. Вы же испытывали какие-то чувства к этому человеку. Ведь потому вы и сказали, ведь потому же вы и согласились с этим, да? Ну да. Так вот, вы просите прощения за слово, за раздражение, за недовольство. А вы изменили свою точку зрения обо мне. И вот тут человек начинает помалкивать. Я даже иногда говорю: вы знаете, можете не говорить, вы уже все сказали. Я уже все увидел, все прочитал. Если вы изменили точку зрения, говорите: да, Саш, я вот так и так, или там, да, Петя, я вот так и так. Нет, все, я понял, все, не хочу больше с этим ничего общего иметь. Начинается молчание. Ну, я задаю уточняющий вопрос. Но вы же считаете его вот таким-то и таким-то. Вы же имеете какую-то точку зрения об этом человеке? Вы же что-то думаете? Ну, да. Ну, так вы просите прощения за слово, а не просите за отношения. Вот возьмите, положите на весы божественной справедливости. Что больше? Постоянное чувство, ну, будем говорить, там, против человека недовольное. Или однажды высказаны вслух слова. Что больше, что тяжелее, что больше грех? Кто-то говорит, слова. Я говорю, слова это только проявление того, что редкое проявление, ну, может, у кого-то и не редкое, но редкое проявление того чувства негативного, которое постоянно пребывает там. Ну, извините, вот там, я считаю какого-то человека там какой-то, извините, недотепой, да, у него не хватает ума, он ограниченный, он такой рассякой, да. Ну, считаю сам в себе, ну, естественно, да, он такой, чуть что он там сказал, да, он такой, она такая, у него не хватает клепки в голове, как говорят некоторые люди. Ну, ладно, теперь мы высказались об этом человеке и поняли, что согрешили, а до сих пор вроде бы не грешили. Ты меня, брат, ты меня, сестра, прости. Ну, я говорю, хорошо, он опять высказывается. А я сижу и говорю, сам в себе, уже не высказывает, чтобы греха не было, да? Говорю, ну, он как всегда в своем амплуа. У него не хватало ума и, наверное, никогда и не будет. Заметьте, это же грех. Заметьте, вот эта позиция, вот эта точка зрения, и заметьте, как некоторые говорят, это мое мнение. Я говорю, ну мнение это, как говорится, мысль от разума, которая исходит. Да, он такой, ну а я к нему должен относиться вот так и я отношусь к нему нормально, я не унижаю, я так сарказма не проявляю по отношению к нему. А ведь часто бывает такое, что да, он такой, и я внутри, там, проговаривая сам в себе, говорю это с таким каким-то не очень хорошим оттеночком. С душком, как говорят, с запашком. Это же грех. Значит, заметьте, зачатие произошло. Да, у нас культурное зачатие. Мы уже вслух не говорим ничего об этом человеке. Но заметьте, вот эта точка зрения доминирует во всем, что мы видим в человеке, во всем, что мы замечаем в нем, и вот это, будем говорить, неприязненная точка зрения, вот это наша неприязнь, заметьте, что бы он ни говорил, всегда, да, он же такой, да, у него же там не хватает, да, и так далее, и тому подобное. Заметьте, разве это не грех? Разве мы думаем, что нам за это не придется отвечать? Поймите, я это не говорю для того, чтобы вас там напугать. Я говорю реально. Евреям 4 глава, вы помните, говорит. Нет твари, нет помышления, намерения сердечного, за которые нам не пришлось бы нести отчет. Давать отчет перед Богом. Даже за помышления, намерения сердечные. Это истина, более глубокая, более совершенная, нежели еврейская Тора, в которой 10 заповедей, просто не кради, не прелюбодействуй. Это более глубокая истина, еще Христом 2000 лет тому назад была провозглашена. Что отвечать будем даже за, заметьте, вожделенный взгляд, неприязненное чувство к человеку. Ненавижу. Может бурно, может явно, может скромно, может тихо. Но ненавижу человека, я не перевариваю его. Я его не люблю. Но вслух я не говорю, я такой человек, вы понимаете, благодарю, что я не такого, как прочие, которые вслух говорят. Я вслух ничего не говорю, поэтому вот благочестивый, праведный, даю десятую, хожу, не пропускаю ни одной вечери, ни одного собрания. Мы не задумываемся над такими деталями нашей жизни. Что еще хотелось бы сказать? Вот я вам прочитаю, значит, Марка 4 глава, с 21 по 25 стихи. «И сказал им, для того ли приносится свеча?» Я сразу буду, ну, будем говорить, переводить с русского на русский язык. «Для того ли читаем мы Библию?» Это свеча, это источник света, слово есть светильник, да? «Для того ли мы слушаем проповедь, читаем Библию, слышим голос Святого Духа, чтобы поставить ее, вот эту свечу, под сосуд или под кровать, чтобы забыть это слово? Для того ли мы слушаем, для того ли мы читаем? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике, а заметьте, а подсвечник не под кроватью, а на столе, чтобы было светло, как бы сказать, в нашем доме, в нашем, я сейчас даже, ну, не буквальный дом беру во внимание, а в нашем доме, вы храм Бога, вы дом Божий. И чтобы вот это слово освещало нас». И дальше сказано, освещало, как бы анализировало, производило суд и нам, как говорится, выдало волю Божью, точку зрения на наше поведение, на наши мысли и слова. Нет ничего тайного, имеется в виду. Даже помышления и намерения сердечного, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Вы все помните, от избытка сердца говорят уста. Если мы поддались на провокацию какой-то похоти, это наше сердце. Если там произошло зачатие, беременность, то извините, зачатие незаметно, а вот беременность уже на 5-м месяце у женщины заметно. Выпирает чрево. И если мы столько же пребываем в неприязни к человеку, вот забеременели неприязнью к кому-либо, кого-то за что-то недолюбливаем, да, то заметьте, на 5-м месяце будет вылезать. Даже если мы будем маскировать это очень сильно. Взгляд выдает неприязненный. В глаза не смотрим. Глаза под лоб закатываем. Интонация у нас какая-то такая, знаете, не очень, как говорится, дружелюбная. Бывает, мы, знаете, говорим, как сквозь зубы цедим воду. Нет ничего тайного, что не сделать бы явным. Люди это ощущают. Мы, может быть, если бы задумались, тоже ощущали бы. Здесь этот стих также говорит о том, что и для нас нет ничего тайного, чтобы мы не увидели в самих себе. Даже самого, там, как мы читали, остаток злобы, самый маленький кончик, хвостик какого-то порока, проявляемого пока что только в каком-то таком неприязненном чувстве. Нет ничего тайного. Бог может нам открыть наши эти пороки. И вот эти тайные наши, будем говорить, помышления, намерения сердечные, тайная неприязнь, которую мы не высказываем, не проявляем, создавая вид благочестия, она становится явным даже людям. Произошло зачатие, будет беременность, чрево, как говорится, будет увеличиваться, и роды начнутся. Наши дитя, кого мы, как говорится, от кого зачали, от того и родим. Так и будем поступать. Если кто имеет уши слышать, то есть кто разумеет, это Христос как бы говорит там людям, да, которые перед Ним. Если кто имеет уши слышать, то есть у кого есть рассудок и кто еще способен понимать, да слышит как бы о чем я вам говорю. И сказал им, замечайте, что слышите. Обращайте внимание. Заметьте, выше написано, если кто имеет уши слышать. Вот Христос сказал эти слова. А теперь Он еще говорит, замечайте, что слышите. То есть, что такое? Заметьте для себя. Обратите внимание, не забудьте. Возьмите на вооружение эти слова. И заметьте, как сказано дальше. Какою мерою мерите? Ну, мы привыкли больше эти слова как бы так понимать. Вот каким судом судите других людей, ну вам дадут сдачи точно так же. Я сейчас эти слова немножечко по-другому вам объясню. Какою мерою внутри себя меряете другого человека? То есть, какую оценку вы дали? Ну, мы говорим сейчас в основном о негативной оценке, да? Вы понимаете? Какою мерою, негативною оценкою вы измеряете внутри себя другого человека, такою же мерою будет и вам прибавлено. Я вам уже сказал, да, вот мы больше привыкли так, вот какою мерою я меряю, в смысле сужу человека, что говорю о нем, такую же меру и сдачу получу. А я теперь хочу сказать, заметьте, помните слова Христа, который говорит, ничто входит в человека, оскверняет человека, а что исходит из человека. Так вот, заметьте, точка зрения о другом человеке, это же исходящее. Какою мерою меряете другого человека? С какою неприязнью или какой неприязни подчиняетесь, давая оценку негативную какому-то человеку? Такой же мерою будет отмерено вам внутри вас и прибавлено будет вам, заметьте, в плане осквернения вашего. Заметьте, чем мы оскверняемся? Чем больше помышляем негативно о ком-то, тем больше оскверняемся. Заметьте, тема «Анатомия нелюбви». Как нелюбовь по отношению к человеку какому-то оскверняет нас и делает нас еще более греховными. Вот что думаем о человеке, вот такими и становимся. Добрыми или злыми. В данном случае, исходя из темы, заметьте, чем больше ворчим, чем больше бурчим, тем больше оскверняемся и громче ворчим и бурчим. В конце концов, принимаем таблетки успокоительные, валерьянку пьем, бессонница мучит нас. В конце концов, мы говорим, я его не перевариваю, этого дебила там или эту дурочку, извините. Он меня раздражает. Говорю, подождите, вы верующие. Я не могу терпеть. Говорю, подождите, вы верующие. Ты верующий человек. Заметьте, мы сами себе меряем. Что отмерили другому, то отмерили себе. По принципу приумножения. Ну, собираем себе гнев на день гнева, так буду говорить. Почему я это говорю? Мы иногда не задумываемся о том, что испытывая какое-то чувство к кому-то, лелея его в себе, выражая его вслух, мы не задумываемся, мы даже, может быть, не понимаем, что мы оскверняем сами себя. Что мы делаем себя худшими, чем были до сих пор. Каждое проявление зла увеличивает нашу обозленность. Каждое поражение перед вот этим недобрым чувством, которое побуждает меня проявить неприязнь по отношению к кому-то, да? Каждое поражение перед этим чувством делает меня все более обозленным, все более одиноким, все более проклятым, недовольным жизнью, дальше я уже добавляю, больным, стареющим, дряхлеющим, разлагающимся и физически умирающим. И заметьте, мы КАМАЗами везем на день суда свои, извините, вещдоки, вещевые доказательства, как говорят следователи. И дальше почитаем. Ибо кто имеет, тому дано будет.
Заметьте. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. Ну, тоже мы привыкли с вами говорить, кто имеет желание как бы измениться, тому дано будет. Да, правильно. Кто не имеет желания, кто будет оправдывать свой грех, у того отнимется и то, что он имеет. То есть, заметьте, у него святости будет еще меньше, а в плане зла он будет еще больше возрастать. Кто имеет, я перефразирую немножко даже по-другому этот стих, кто имеет вот эту неприязнь к человеку, тому будет дано от того, кому он подчиняется, еще больше вот этого зла. Кто не имеет или кто противится вот этому злу своему по отношению к другому человеку, у того оно отнимется, даже если оно у него было. Это тоже закон. Закон добра и зла, как я говорю, там, зачатие, беременность и роды. В принципе, механизм один. Какая разница, закваска добрая или злая? Закваска, механизм один и тот же, только закваска злая, она заквашивает нас во зле, да? А закваска добрая заквашивает нас в добре. Я хотел бы, чтобы мы поняли. Жизнь и смерть не только во власти языка. Язык – это только внешнее проявление нашего внутреннего зла. Жизнь и смерть во власти нашего сердца. Почему я вам говорил, больше всего береженного береги сердце твое, ибо из него источники жизни. Вот к чему прилепится наше сердце. Вот что оно полюбит или что оно возненавидит. Все дальше мы как трамвай идем по рельсам, мы не можем ни влево, ни вправо никуда свернуть. Куда рельсы, туда и мы. Вот почему надо бодрствовать и трезвиться. Вот почему надо вникать в себя и учение, заниматься сим постоянно. Вот почему надо распинать свои плотские похоти. Вот почему Господь говорит: «Сын мой, отдай мне сердце твое. Не держи его у себя. Не слушай у него, у твоего сердца не хватает ума. Оно глупое. Отдай мне, подчини мне, послушай, что я тебе говорю. Не слушай свое сердце». Это не то сердце, которое, у которого уже чувством навыка приучено к развлечению добра и зла, и которое является союзником в деле нашего спасения. Пока что сердце, если не возрожденное, это не союзник. А если союзник, то против Бога. Наш союзник против Бога. Это союзник сатаны. И на сегодня я последний стих прочитаю. Притчи 6 глава, 27 стих. Может ли кто взять себе огонь за пазуху, чтобы не прогорело платье? Заметьте, огонь за пазуху – это неприязнь. Но этот стих можно говорить и о любви. Ведь любовь – это тоже как огонь пламенеющий. Можно ли взять огонь за пазуху, ну, буквально берем этот стих, чтобы не прогорело платье? Обязательно прогорит платье. А мысль тут, никто огонь за пазуху не берет. Мысль какая? Может ли кто, будучи внутри себя, воспламениться огнем неприязни к кому-то, чтобы не прогорело платье, и это не вылезло наружу? Вы помните из выражения из Иакова 3 главы, да? А язык – огонь, прекраса неправды. Заметьте, огонь. Язык воспаляем от гиены. Помните, да? Гиена огненная. То есть язык – это огонь, но источник огня – гиена огненная. Гиена огненная – это наше сердце. Там тоже иносказательное такое выражение. Это наше сердце – гиена огненная. От него воспаляется не только язык, но если языком мы еще и пользуемся вот этим воспаленным, то и помните, написано, воспаляется круг жизни. То есть мы провоцируем, вводим в искушение всех окружающих, мы всех доводим до белого коленя, И я подчеркиваю, а молимся, Господи, меня не уведи во искушение. А сами всех искусили, поддавшись на провокацию. Круг жизни вокруг нас воспаляется, все заводятся, все становятся, будем так говорить, злыми, обозленными. Атмосфера вот такая образуется. Поэтому, будучи верующим, насколько мы должны быть внимательным, насколько мы должны быть бодрствующим. Если мы берем огонь внутрь или держим его, лелеем его в своем сердце, как бы мы ни маскировались, как бы мы ни старались там показать свое благочестие или благочестивость, как это фарисей в храме делал, да, оно вылезет наружу. Взгляд, мимика, интонация, вздох, там, движение рукой, да. Я уж не говорю слово, если мы выскажем. Да, еще и интонацию взять во внимание, да. Все это говорит о том, что внутри нас это есть. Мы сами это можем тоже понять, сами можем заметить, было бы желание. Но грех начинается в гиене огненной, которым этим выражением называется наше сердце. От избытка сердца говорят уста, от избытка сердца говорят ноги, извиняюсь, ходят ноги, делают руки. Тема еще не закончена, я продолжу в следующую субботу, да. На этом я заканчиваю. Думаю, что информации для размышления тоже достаточно. Я советую вам, вникайте. Размышляйте, не просто вот послушали и забыли. Если послушали и забыли, считайте, что и не слушали. Пользы не будет. Кто вникнет в закон совершенный, в слово совершенное, и пребудет в нем, блажен будет в своем действовании. Заметьте, будет благословен тем даром, который мы хотели бы приобрести. Всего хорошего, Божьих благословений вам. И до следующих встреч, которые будут по пятницам и субботам.